я вас категорически приветствую. Глеб Александрович, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Девятая.
Да, сериал скользнул до девятой серии без смазки фактически. Да. Вот. А хронология повествования таким же образом скользнула до 46-го года нашей эры. Мы только что были в 47-м. Угу. Только что. А тут раз и 46-й.
Год прошел.
Да, и нам показывают битву, точнее не битву при Тапсе, а поле битвы при Тапсе. Это Северная Африка. Потому что после разгрома при Форсале...
Не Туапсе, нет?
Нет, не Туапсе. Хотя похоже. Поклонники академика Фоменко
могут
найти сходства определенные. Кстати, если написать слово «утика» английскими буквами, то получится «атика».
О!
То есть, что Утика в Африке, что Аттика в Греции, это, в принципе,
что заодно. Аттика – тюрьма возле Нью-Йорка, да. Где при штурме убили 72 человека, если мне не изменяет.
Вот это все одно и то же получается.
Да, 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 да.
Осталось только понять, что имелось в виду.
Бунт в тюрьме Аттика?
Да. Битву при Тапсе, к сожалению, не показали, а я опять надеялся.
Извини, перебью. Начитавшись про штурм тюрьмы Аттика, один известный режиссер заснял сериал под названием «Оз» в русском «Тюрьма».
Да, я смотрел.
Вот Фоменке надо подкинуть идею, здесь все не просто так. Все не просто так. Но битвы опять не было.
Да, а я ждал опять ее 9 серий, когда первый раз ещё смотрел. Думаю, это же гражданская война, какой богатейший материал, сейчас там все покажут. Фиг там, ничего не показали, блин, такое разочарование у меня было. А битва при Тапсе была интересная, потому что после разгрома при Форсале вся эта помпеянская сволочь сбежала в Африку. Да. Славный Гай Юлий Цезарь преследует. У самого Помпея, как мы помним, под Пелусием не сложилось, его зарезали. А вот... Ну да, Египет не считался Африкой.
Угу.
Африка – это вот то, что теперь Тунис, он же Карфаген,
угу.
И так далее. Это вот Африка. Египет – отдельно.
Египет.
Да, Египет – это Египет. И вот в Африку к своим старым друзьям, а именно к нумидийцам, к царю Юбе.
Юба. Я его почему-то назвал Джуба. Извините.
Бывает, бывает.
Увлекся.
Бывает, да, был напуган.
Да. Мощью.
Мощью, да, повествование. Так вот, к своему другану, нумидийскому царю Юбе сбежал, естественно, Марк Порций Катон. И, естественно, человек с коротким именем Квинт Цицилий Метел Пи Сципион Назика, которого мы зовем попросту Сципион. Кстати, оба джентльмена, которые воевали против Цезаря, очень интересно, в свое время Квинт Цицилий Метел Пи Сципион Назик у Марка Порция Катона-младшего вел невесту, но они не поссорились.
Из-за бабы.
Чего-то, собственно, да. Ну вот. И вот они оказались в Северной Африке и стали готовить там сопротивление. И у них были очень хорошие шансы, почему? Потому что Юба, командир нумидийцев, который, в общем, был последовательный сторонник оптиматов, мог предоставить им очень серьезную конницу, которая, самое главное, была местная, то есть она отлично знала местность, работала на местности, плюс у него были боевые слоны. Нумидийцев, кстати, постоянно представляют в виде негров.
Угу.
Вот когда в прошлой серии пытались шлепнуть Клеопатру, отправили по ее следу нумидийцев.
Это такие были... Что это нубийцы.
А, ну, нубийцев отправили. Да. Мне показалось. А я смотрел в неправильном переводе, мне там сказали нумидийцы.
Нубийцы, они же из верховьев.
А, ну да, 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 да. Вот нумидийцы.
Почему... конкретно черные.
Это-то, конечно, нет. Я, ну, видимо, да. Так вот, нумидийцы тоже почему-то считают, что это тоже негры.
Угу.
Нет, это берберы.
Угу.
То есть
цветные.
Семитские племена такие смугленькие. Угу. Не черные, а смугленькие.
Чернявенькие.
Смугленькие. Да, если посмотреть на портрет царя Юбы, это прям вот такой, прям такой с бородой такой манджахет. Скульптурный, естественно, портрет.
Ага.
Да, Юба, кстати, уже колотил цезарианцев у себя там, на континенте. Он был очень серьезный. И вот главой, как это сказать-то, сухопутной армии, главнокомандующим был, собственно, Сципион. Марка Порция Катона оставили в городе Утика. Оно именно Утика, а не Атика. Вот в Утике остался Марк Порция Катон на всякий случай готовит ее к обороне и вообще в качестве операционной базы. То есть туда свозилось продовольствие, там запасалось вооружение, а с очень серьезными силами 8 легионов отправили на оперативный простор армию Сципиона. Плюс у него была конница нумидийцев.
Слушай, а вот слоны, они как вообще? Это управляемый зверь, неуправляемый? Лошади их боятся, люди боятся.
Это все зависит, конечно, от тренинга слона очень сильно. Потому что слон в силу того, что больше лошади гораздо, и он, как умное животное, понимает, что он не только больше лошади, но и вообще больше всех. Он может навязать свою волю окружающим. И вдруг у него эта самая воля в острый момент сражения скажет: «Моя воля, хочу, чтобы меня тут не было». Вот после того, как он это скажет, его очень трудно остановить, почти невозможно, потому что если лошадь-то, как говорят товарищи, коллеги, конюха, разнесет, ее-то трудно остановить всаднику, а уж если слона разнесет, вообще финиш.
Пошел в разнос. Да. Как дизель.
Да.
Слон пошел в разнос. А в чем его задача заключалась, слона? Просто топтать всех?
Слон – это крайне трудно уязвимая, очень большая передвижная огневая точка. На нем ехали стрелки, кидальщики дротиков. Их было очень сложно достать оттуда, с верхотуры. Вот. При этом в рукопашную со слоном очень сложно, потому что страшно. Слон просто хоботом двинет, и все, тебе ни доспехи не спасут, ничего. Если наступит, то уже три раза не спасет. Поэтому слон еще и, ко всему прочему, чудовищный психологический эффект имел.
Я когда был маленький, читал про бушменов, наверное. Бушмены же вообще гномы какие-то.
Да, много.
Они забегали к слону сзаду и резали ему ахилловые сухожилия, если у него такие есть.
Есть, есть, конечно, у всех есть.
Подрезали сзади, и дальше слон ходить не мог. Терял ходовые качества, падал, и его ели сразу.
Ну, как любая единица на поле боя, неуязвимых нет. Слон тоже вполне уязвимый, у него есть слабые места, и... наверное, дольше всех употреблявшие слонов в военном деле – тайландцы. У них там эти карликовые слоны, которые, хоть и карликовые, они все равно больше лошади заметно. Вот они выделяли к экипажу слона еще 4 человек со щитами, которые около ног бежали, прикрывали ноги.
Толково. Вот. А вот африканский слон, он же больше, чем индийский, да? Говорят, больше. Индийский слон добрее, ласковее
и умнее.
Да?
Да.
Чем?
Ну, в том смысле, что его дрессировать легче.
Камасутру читал, ну, так... или что там, слон индийский?
Не знаю.
Хоботом ловчее пользуется.
Дрессировать легче. Так вот, слон очень сильно зависит от тренировки. Когда слон находится в постоянном тренинге и дрессуре, он и на поле боя лучше себя ведет. А то, что употребляли при тапсе, видимо, было не очень. А причем Цезарь, как нам говорят источники некоторые, свои войска, зная, что будут слоны с той стороны, завел своих слонов с целью того, чтобы лошади и солдаты привыкали к их виду, запаху, этому реву, который они хоботом издают, хлопанье ушей чудовищному.
Там вот, кстати, неоднократно же наблюдал, все эти тайцы, индусы, они слонов используют на всяких этих строительных работах, бревна таскать, еще что-то. Может, скажете, у вашего птеродактиля силы слабые, что он бревна таскать не может? Вот у них они задействованы в труде, а в Африке я что-то не слышал, чтобы они где-то трудились.
Они труднее дрессировки поддаются, они злее.
Так надо их работать заставлять, тогда они в ум приходят, по всей видимости, а в Африке делать нечего.
А в Африке делать нечего. Но это же не Индия.
И плюс они же жрут. Вот, конечно. Кстати, к вопросу, когда Ганнибал через Альпы шел, говорят, слон сжирает чуть ли не 200 кило жратвы за день.
Охотно верю, глядя, так сказать, на его жало, в него влезет.
Или читая книжку Хаджа Насреддин, где для того, чтобы наказать кишлак, туда ставили на постой слона. Это примерно как подарить линкор или еще что-то.
Чили.
Разорить государство. Так, и вот слоны. А сколько их там количество было?
До 60 человек слонов.
Много.
Но это, с одной стороны, много, с другой стороны, не очень. То есть, чтобы обеспечить там тотальный какой-то перевес, этого не хватило бы. И Цезарь построил свои войска, в общем, довольно традиционным способом, с кавалерией на флангах и пехотой в центре, а напротив построились примерно таким же образом войска Сципиона, только на флангах еще были слоны.
Извините, а Сципион – это родственник Сципиона, который Ганнибала раздолбил?
Да, это был родственник Сципиона, и поэтому считалось, что в Африке Сципионы вообще поражение потерпеть не могут. Такое было предсказание.
Ясновидящих. Тогдашние битвы экстрасенсов.
Ну, понимаешь, если уже Ганнибала уже разбили, то уж чего теперь-то?
С вами-то, с козлами.
Конечно. И считалось, что Сципион, как только окажется в Африке, все, всем кранты сразу. Вот, потому что в Африке Цезарь теряет волю, а Сципион наоборот.
Обретает, да?
Обретает.
А вот у него вот это в конце приписано, как ты сказал?
Назика.
Назика, да, это ж аниме какое-то есть. Навсекая, которое переводит, Насикая, блин. Это что такое?
Не знаю, надо посмотреть, я все забываю посмотреть, как это имя полностью переводится.
Это какой-нибудь Суворов, Рымникский.
Ну, типа того, что, не знаю, надо посмотреть, я говорю, что я никак не могу дойти до того, чтобы посмотреть, что, блин, значит все его кликухи. Очень много кликух, каждый раз теряюсь, думаю, блин, какое красивое имя. Меня зовут в 4 раза короче.
А на каком расстоянии слона от слона ставили?
Как, не знаю.
Как гаубицы там?
Не знаю. Их...
Сколько слонов на километр?
Их плотно ставить нельзя было, конечно. Тем более, что это же метательное средство. Едут метальщики сверху, то есть их нельзя ставить вплотную.
Угу.
То есть они должны, теоретически, как я понимаю, должны были войти в расположение неприятеля в строй и фланкировать огнем его с двух сторон.
Угу.
Те самые слоны. По этому поводу книжка хорошая есть про слонов.
Я думал, художественный фильм «Братва и кольцо», где там в третьей серии на слонах
пошли. Там не слоны, а какие-то диплодоки фактически с бивнями. Уже очень большие.
Из Афганистана.
Да. Под музыку Мустафа Ибрагим. Ла-ла-ла-ла, I pray for you. Все помню. Да, так вот, тут как раз случилась знаменитая история, когда почему-то первый ряд легионеров, ну, понятно, когорт, первый ряд когорт вдруг решил, что отдан приказ к атаке со стороны Цезаря, и они ломанулись в атаку без команды, при том, что центурионы-то как бы знали, что ничего такого не было, и пытались их остановить, но солдаты сказали, что ничего подобного, нам уже дали приказ, мы все, мы пошли. И все это, значит,
ломанулись.
Все это ломанулось в атаку, и Цезарь тогда отдал по всем войскам пароль «счастье», и это означало приказ к общей атаке.
Угу.
Вот, то есть
и вот... все ломанулись следом.
И все пошли, ну, когда, конечно, ломанулись, говорят, это, представляете себе, что как эти американские рэгбисты с разбегу побежали.
Не художественный фильм «Храброе сердце», нет, где сначала 100-метровку бегут, а дальше кувыркаясь, да, друг через друга, там начинается, нет, замес.
Нет, 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 это, я думаю, что если они шли со статьи, если они ломанулись со скоростью 70 шагов в минуту, это было быстро.
«Храброе сердце» мы хотели года 3 назад разобрать.
Да.
Мы уже приблизились.
Уже очень близко. Да, Цезарь, понимая, что на флангах может быть беда, он усилил свою конницу, до 5 когорт пехоты конницы придал специально, чтобы тормозить слонов.
Угу.
Плюс там находились вспомогательные войска, лучники. По слонам принялись стрелять массированно. Слоны потеряли волю при звуках дудки,
угу,
вот, и побежали. Как только побежали слоны, немедленно
побежали все
с поля боя уехала конница царя Юбы.
Ловко.
Сказали, что что-то тут не то.
Активно поддержал.
Да, активно поддержал паническое бегство. Вот, после чего, в общем, ненадежная пехота Сципиона, которая не могла встать ни по мотивированности, ни по обученности, с уже обстрелянными ветеранами Цезаря, она начала обходить с фланга, сгибать фланги, захватывать лагеря сзади. Собственно говоря, Юбы захватили лагерь Сципиона походный. А, да, собственно, так как атака была без команды начата,
угу,
то первое столкновение со слонами получили не лучники на флангах, а один из легионов, который стоял, формировал линию центра, 5-й легион. Вот, и 5-й легион как раз метанием дротиков слонов смог остановить и отбросить.
5-й противослоновый.
За что потом назнали, у него был слон, собственно.
О.
Вот. Назывался он почему-то легион жаворонков.
Оригинально.
Вот. 5-й слонобойный легион, короче говоря, победил. Да, ну, в общем, сражение было очень ожесточенное. Это для цезарианских войн практически беспрецедентный случай, когда пленных принялись резать.
Угу.
Что зачем их резать? Их же можно себе в армию забрать. И они будут нормально у тебя воевать. Нет, тут ветераны были в такой ярости, что они принялись резать
пленных. Я думаю, любовь Цезаря к прощению всех на свете
утомило окружающих.
Остальных люто бесил. Там, говорят, и офицеров порезали своих, которые тоже работали на Госдеп, по всей видимости. Да?
Ну, вот это беспрецедентный случай, потому что обычно Цезарь ничего подобного не допускал. Вот. Но тут он и в самом начале управление сражением потерял. В общем-то, сыграла роль лучшая выучка войск, лучшая их мотивированность и грамотная расстановка в самом начале. То есть, когда все началось, он уже не мог практически ничего сделать. Он мог только как наш любимец Марк Антоний в битве при Филиппах это, когда не знаешь, что делать, атакуй. Вот он так же, видимо, сказал. А, черт с ним, пароль счастье. Как романтично.
Мочи козлов.
Черт возьми, как романтично. Пароль счастье. Мочи козлов, то есть слонов. Вот. И тут-то все, конечно, и закончилось, потому что Квинт, Цицилий, Метел, Пий, Сципион, Назика вынужден был бежать. И тут нам показывают как раз это поле боя с кучей помоченных слонов. И там почему-то Катон общается со Сципионом. Хотя он не мог с ним общаться, он был в решительно другом месте. Потому что Сципион шел деблокировать осажденный Тапс, а Катон был в Утике.
В Утике.
Совершенно в другом месте, да даже не очень-то и близко, прямо скажем так. Если конечно, не смотреть на глобус, там на глобусе между ними мизинец не поместится, ага. А в общем довольно далеко.
Пешком далеко.
Пешком далековато, поэтому они не могли общаться на поле боя никак вообще.
Но тут они на пару отправились в Утику.
А тут они решили, о, пойдем в Утику, а что говорит там? Там еда и кров, а Катона говорит, а мне-то всё не надо, тогда хоть поспать. Поспать хорошо.
Да, пошли.
Пошли, и вот они пришли. В Утику заняли какую-то лачугу, хибару, хотя, конечно, повторяю, Утика в это время это был укрепленный город, где Катон концентрировал продовольствие и военное снаряжение, там все было в порядке, там не могло быть такой разрухи и заброшенных домов.
Ну и жил он, наверное, не в сарае.
Ну нет, конечно. Он там фактически был генерал-губернатор. А сама Утика, это же была старая финикийская колония, это был серьезнейший город с серьезными стенами. Там все было в полном порядке, в этой самой Утике. Ну, короче говоря, в фильме нам показывают, что эти, значит, два странных человека, а именно Сципион и еще более странный Катон, это 46-й год, ему было в этот момент Катон 95-го года рождения.
Ну, там такой свирепый дедушка.
Ему, стало быть, был 51 год, если я правильно понимаю, да? То есть он был, во-первых, младше Цезаря, б, так как это был стоик, он постоянно занимался спортом, соблюдал диету и не бухал, он был в замечательной физической форме, вот, и... Ну, достаточно посмотреть на его портретное изображение там, из лёта жизни. Ну да, там, конечно, нифига не стройный, так сказать, светлоокий юноша, просто серьезный мужчина, такой сухощавый слегка, ну такой дедушка там столетний, как нам показали, это нет, конечно. Вот. Ну и тут, пока они там кушают, Катон сбегает в отхожее место, прихватив с собой ножик, и там себе его втыкает... Подоребели, сипукнул фактически.
Да.
Покончил жизнь героической сипукой.
Я все время думал, что они на мечи бросались, потому что воткнуть в себя такую дуру, это, ну, упадешь, наверное, воткнется. А тут он это как самурай.
Он как стоик считал правильным претерпеть перед смертью все, что положено. А тоже бросаться, что это такое?
Суров.
Очень хорошо нам это описал Плутарх в сравнительных жизнеописаниях, потому что когда у Сципиона все не сложилось, и в Утике получили известие о разгроме, тут, естественно, немедленно сложились две партии, которые говорят, будем Утику оборонять, другие говорят, нет, все пропало, бежим отсюда. И возобладала партия бегунов. Катон, конечно, собирался обороняться, но когда понял, что обороняться не получится, просто в силу того, что у тебя половина людей не хочет просто этого делать, но снаряжение людей для борьбы с негодяем Цезарем сохранить надо, он возглавил эвакуацию в первую очередь. И убедившись, что люди эвакуируются, он пришел домой, взял диалоги Платона, принялся их читать, собрал оставшихся приятелей. Это значит, прочитал диалоги Платона, оставил их бухать, сам пошел спать. Там взял то ли меч, то ли кинжал, непонятно. И на кровати воткнул в себя, именно что воткнул. Но так как у него была ранена рука, она дрогнула, вместо того, чтобы воткнуть в сердце, распорол себе живот.
Чего себе дрогнул?
Ну, там система такая, что он в подреберье должен был снизу воткнуть, вот, но рука была больная, и поэтому у него меч пошел не снизу вверх, а прямо.
Трактор пошел поперек борозды.
И он, как самурай, собственно, себе вспорол живот. Естественно, от боли упал с кровати, уронил доску с какой-то настольной игрой.
Загремел.
Да, загремел, все вбежали, нашли его в таком состоянии, прибежал лекарь, попытался его там зашить. Он опять же от боли пришел в себя, толкнул лекаря, разодрал себе то, что успели зашить руками, и скончался.
Ну, вообще, это, конечно, под ребра загнать.
Вручную.
До сердца. Орел.
Орел, орел.
Где-то он такого наслышался. Так кто-то другой делал.
А так это же очень модно было среди стоиков.
Застрелиться. Крепкие духом.
Были. Вот. Они специально себя, так сказать, всю жизнь. Ну, как чисто как самураи доводили до такого состояния, что все посрать вообще.
Круто.
Вот. А Квинт Метелл Сципион потом еще выдержал одно сражение, правда, это раз морское, около Гиппон-Рея. Это современный Алжир. Где его побил Публий Ситий, после чего вот он-то как раз бросился на меч. Вот. То есть, когда показали в кино сразу после того, как покончил жизнь самоубийством Катон, Сципион, значит, его похоронил.
Погребальный костер.
Погребальный костер там догорает, и он своему подручному говорит: а, типа, режь смелее, сынок. Вот. Ничего подобного, самостоятельно. И проиграв морское сражение. То есть все, а, все пропало.
А они вот людей действительно кремировали, да? То есть жгли.
Ну, это да, у римлян это был, собственно, стандартный римский погребальный ритуал.
А они им перед тем, как жечь там, сухожилия резали, нет?
Я не знаю.
А то, когда труп горит, он.
А их же заматывали очень плотно.
Принимает интересные
пузыри. Их же заматывали супер плотно, поэтому я думаю, что это как-то это должно было парировать такие некрасивые. Ага. Штуки. Ну, Тапс – это, в общем, предпоследняя большая битва, которая была в гражданской войне, осталась только в Испании Мутина. А, Мунда, прошу прощения, битва при Мунде в Испании. И тут как раз при Тапсе были очень, почти все видные антицезарианцы, там был и Афраний, там был и бывший его генерал Тит Лабиен. Все они разбежались, те, кого не перебили, и собрались после этого в Испании, кроме вышеозначенных Катона и Сципиона. Соответственно, туда там Секст Помпей убежал, Гней Помпей младший убежал, вот вся эта сволочь.
Угу.
Вот, ну а войска возвращаются после этого в Рим, в кино. И там куча трогательных сцен, как Варен жутко рад видеть жену с детьми, Пула жутко рад видеть рабыню Ирину, которую он в свое время отвязал от Фаркопа золотоносной телеги. Арина за время его отсутствия успела освоить латынь, что я прям думаю, ничего себе, с какой скоростью это в стране изучаемого языка язык впитывается.
А ты в латыни как? Силён, не силён?
Слушай, в свое время, пока мы учили латынь, мы учили 5 лет в ВУЗе.
Латынь?
Латынь, да, с 1 по 5 курс. Потому что у нас есть две кафедры, где страшно учат латынь. Это кафедра истории античности и через стеночку кафедра истории средних веков. Потому что и там, и там латынь нужна кровно для изучения источников. Античников ещё греческий заставляют учить 5 лет. Ну, по крайней мере, когда я учился, заставляли. Вот мы, когда закончили, мы могли худо-бедно на латыни изъясняться. А наши девчонки до сих пор выделываются, переписываются ВКонтакте только на латыни. Когда им что-нибудь пишешь, они на латыни отвечают, бывает неловко, потому что я все забыл.
А говорить на ней полезно, не полезно?
А бог его знает, полезно, не полезно. Никто не понимает и звучит круто. Это да.
А сильно отличается то, как Цезарь писал от того, как в средние века там всякое.
Конечно. В средние века это же вульгарная латынь. Это уже, в общем, несколько другой язык. Это как старославянский от церковнославянского. То есть то, на чем писали и говорили, например, там, то, что мы знаем по берестяным грамотам 12 века, и то, что мы знаем в церковных текстах теперь, то есть мертвый язык церковнославянский, оно, конечно, похоже. И более того, хорошо читая на церковнославянском, ты эти грамоты осилишь. Но это именно что осилишь. Там и, ну, короче говоря, грамматика, конечно, осталась, то есть основной строй языка. Ну, в общем, вульгата, вульгарная латынь.
Хотя странно, спортилась. Это я всегда думал, что вульгата это что-то простонародное. Типа Цезарь, он образованный и владеет литературным слогом, а в средние века-то это самые образованные люди были, монахи.
Ну так вот, они как раз и почерпнули-то, какую латынь? Не вульгарную латынь почерпнули в первую очередь, потому что когда все эти таджики с немцами ворвались в Римскую империю, как-то нужно же было общаться. Они общались с кем в основном? С простонародьем.
Эй, слушай, зачем так дерзко сказал?
Ну, да? Вот и они им тоже такое.
Я всегда думал, что это итальянский язык такой. Зачем так дерзко сказал?
Ну вот, они на испорченной латыни все принялись разговаривать. Друг другу, в принципе, конечно, началось все сильно раньше, потому что, когда, например, Цезарь захватил Галлию, ну, как он с галлами восстал вообще? Что гальский им стал учить? Это же невозможно сейчас, просто, да. Конечно. Вы хотите со мной поговорить, выучите мой язык. То есть латынь, естественно. Ну, а галлы там со всей своей гальской широтой выучили им латынский язык. У них слово «аква» превратилось в «э» в итоге.
«Э-де-колон».
Вот. И вот как можно было из «аквы» сделать, это же уму нерастяжимо, однако сделали.
Да, а у кельтов на севере, у них аквавита превратилась в виски. Визги, а потом и виски, да.
Да. Хотя я думаю, что у кельтов где-нибудь в Ирландии, и тем более в Шотландии, у них там просто скважины с виски бьют. Типа как у нас нефть, у них там вискарь херачит. Такое у меня есть подозрение.
Вы слыхали? Под землёю город строят. Так откопали три коньячные струи.
Вот, там только висковые. Кроме войск, в Рим возвращается Октавий. После обучения в непонятной академии в Медиолане. Что там за академия?
Медиолан – это Милан.
Милан, да. Ну, просто относительно Рима,
да.
Милана такая-то сраная дыра. Я понимаю, если бы его отправили в Грецию, в единственную академию, которая только и была, которая так и называлась, академия, которую основал еще Аристотель.
Да,
вот.
Академия-то по-русски роща.
Да. Да. Ну, сад-академия.
Они в лесу ходили.
Они там тусили, приставали, хватали, значит, за тогу Аристотеля, задавали идиотские вопросы, а он говорил, вот так, Е равно МЦ квадрат. Отстань. Тогда не было просто контактика и фейсбучика, и ютуба не было. Невозможно было идиотский комментарий написать, поэтому приходилось все это в лицо делать.
Да, и сказать Аристотелю, что он дурак и ничего не понимает.
А это было опасно, просто можно было выхватить.
Аристотель крепкий был.
Да. Поэтому это развивало, во-первых, вежливое обхождение, а во-вторых, стимулировало задавать только умные вопросы, потому что на глупый вопрос тебе бы просто не стали, скорее всего, отвечать, а могли еще и побить окружающие, которые любили Аристотеля. Вот в ту самую академию могли бы
попасть. Аристотелевские жополизы, как скажут нам дети. Да.
Конечно, аристотелевские жополизы могли бы поколотить. Вот, ну, и лайк ставился тоже исключительно вот офлайн, понимаешь, невозможно было нажать на кнопочку. Приходилось подойти и выразить свое почтение, не сказать, за что именно ты почитаешь, для чего нужно было изучить некие труды и выразить это материально. Вот так. От этого люди делались умные. Изобретали пифагоровы штаны во все стороны, равны таблице умножения, законы Архимеда и так далее. Теперь ни хера этого не происходит почему-то ВКонтакте, хотя общение да. больше стало в 1000 раз, а толку меньше,
ну, соответственно, тоже в 1000. Дебилы подключились, да. А их большинство.
Да. Разбавляют.
Сцена прекрасная, беседа с Тимоном тут же.
Да, когда его, конечно, встречает Тимон, и там ты еще это самое...
Дрючишь маму-то да? мою.
Когда разрешает.
Почему бы и нет.
Это объясняет, почему ты такой наглый. Потому что Октавий, как обычно, прям весь такой, прям близко не подходи. Очень с пониманием.
Да, да. Кто тут кто?
Потом, конечно, замечательная сцена, когда Брут уговаривает маму Сервилию отправиться на ужин к Цезарю. Она его всячески поносит, его и троллит.
Он говорит, не отговаривает, нет?
Нет, он говорит, что надо идти, Брут. А Сервилия говорит, ну, как можно к этому негодяю идти на ужин? Он говорит, ну, ты не подумаешь, что я там боюсь или еще что-нибудь, ну, просто так... Я же у Цезаря принял прощение и высокие должности, теперь не могу пренебрегать его дружбой, это же политика. Угу. Мама, пойдем.
Ну, мама-то гадина еще то.
Мне нечем гордиться, говорит Брут. Видно, что простили его зря, если бы шлепнули прямо там, да. Со всем уважением,
да,
конечно.
Да, да. Тут, на мой взгляд, Цезарь допустил политическую близорукость. Да и Брут-то, собственно говоря, мягкий, как говно. То туда метнется, то сюда, то ему здесь хорошо, то тут плохо, то совесть заговорила, то расчет прямой, там как выгоднее. Безобразный Брут. Очень хорошо показан.
Очень хорошо показан. Да, он бесит буквально с самого начала. Талантливый актер.
Мне вот досадно, кстати, что большинство наших дорогих зрителей не обращают внимания на подобные вещи. Они за приключениями следят. А кино про людей, как они себя ведут в разных обстоятельствах. Вот, вот эта сволочь, на мой взгляд, наиболее показательна. Марк Антоний хоть и дурак, ну, условно, но не знает, что делать, а такой
джигит.
Молодец. Никуда не пойду, пока кого-нибудь не трахну. Джигит, да. А этот говно натуральное, трусливый, осторожный, тут хитрит, выгадывает, в жопу нырнет, из женского полового органа выглядывает. Это вот Брут.
Да, вот Брут, мясника говно, прибывает на ужин к Цезарю. Цезарь, конечно, непрерывно хвастается, как он там всех победил, палками разогнал фактически. Да, рассказывает про удивительное животное, которое в 4 раза больше человека, пятнистый, как леопард, шея, как у гуся, а бегает, как конь. На что Брут говорит, это очередные байки, не может такого быть.
Не верю.
Этот зверь существует, уверяю тебя. Я все время пытаюсь доставить его в Рим, но никак не получается. Они все время дохнут.
От морских перевозок. Качки не выносят.
Речь про жирафа, конечно же. Ну и, конечно, Цезарю немедленно предлагают удалиться на виллу за город отдохнуть. Цезарь говорит, что я бы рад, но очень много работы, извините, придется работать. Ну и тут же Октавий присутствует. Он говорит, послушай, Октавий, а вот что бы ты сделал на моем месте? Что? На каком месте? Ну, если бы тебе нужно было обустроить Риму. И тут Октавий просто разворачивает
политическую программу.
Политическую программу. Замечательную просто политическую программу. Во-первых, сначала экономическую, молодец, и потом политическую. Говорит, надо устроить грандиозные работы, там, по починке акведуков, постройке дорог и прочее, нанимать только свободных граждан и вольноотпущенников, платить им деньги, никаких рабов. Кроме того, надо нанять еще, сделать еще 100 сенаторских мест.
Взамен убитых.
Взамен убитых, и еще плюс, и куда ставить только верных людей, в которых ты будешь уверен, которые точно не предадут. Ты, конечно, Брут говорит, я не тебя имел в виду, ты человек чести, я уверен, твоя капитуляция
тебя,
была
пидора,
искренней.
Пидора, блин, да.
Кстати, это вот так, в двух словах приблизительно оно отражает, в общем, политику, которую проводил Цезарь. Не всю, конечно, что он там запретил портить монету. Цезарь запретил давать деньги в рост гражданам Рима, чтобы не разорялись.
А как банковское дело? Без денег в рост.
Нет, нет, нет. Какое банковское дело? Гражданин не должен был брать деньги под проценты. За что, собственно говоря, его очень не полюбила аристократия, которая резко. Ну, Рим-то из-за войны был сильно разорен.
Угу.
И те, кто имел деньги, мог еще сильнее нажиться, давая обедневшим гражданам микрокредиты.
Да.
Вот это была, видимо, одна из причин, почему его в конце концов грохнули.
Чем я восстановил всех против себя.
Да. Ну и, конечно, да, Цезарь расширил Сенат, к концу управления там заседало 900 человек.
Ого, а было 700?
Нет, 300? Было еще меньше, то сейчас точно не помню.
Неважно.
Значительно, да. Значительно меньше. Ну и, конечно, он ввел туда людей из покоренных народов, которые вроде как тоже должны теперь участвовать в жизни империи.
И всей душой за него.
Да, и, конечно, всей душой за него. Ну, а Варен в это время привыкает к мирной жизни. Сидит, рассказывает детям про свои подвиги на поле при Тапсе. И тут... Тут стоял ваш папа.
Да.
Тут стоял ваш... И тут мы ломанулись вперед, командиры, не смогли нас удержать. И как начали... Фигачить войско помпеянцев!
А слоны как услышали, как мы орём, да?
И тоже побежали, потоптали своих. И... Смерть! Хаос!
И там и дети завыли.
Ребёнок там вот... Что-то расстраиваешься, всего лишь игра. Очень круто все сделано. Смерть! Хаос!
Бодрый папа.
Да. Приехал, все рассказал. На кубик. Ну, а супруга говорит, что ты скучаешь. Может, тебе поработать пойти? Что, в общем-то, конечно, пенсионеру-ветерану такое предлагать, это даже как-то немного унизительно. С другой стороны, он явно скучает. А жена оборотистая вместе со своей сестрой организовали всего лишь мясную лавку, где продают 500 туш рогатого скота в неделю.
Неплохо.
Это пока папа там с саблей скакал по Африке, эти тут как развернулись. Ну и в арену от скуки.
Что делать-то?
Что делать? В общем, подвязается в мясную лавку. Я, конечно, не знаю, насколько это вообще достоверно, потому что префект ветеранов, то есть полковник в отставке.
Сколько у него денег было?
У него такая была пенсия. Он, видимо, кое-что наверняка еще и награбил по дороге. Это конечно, гадалки, не ходите. И у него такая зарплата была, пока он был на действительной службе, что какая мясная лавка, ну зачем это, просто зачем это надо? Он бы, скорее всего, если бы скучно, он поехал бы к себе там в загородное имение, стал бы там, значит, лупить рабов, чтобы они лучше работали, трахать рабынь, ну опять же, чтобы скучно не было.
Это, кстати, вот у меня все время вызывает серьезнейшие подозрения. Вот, допустим, мы с тобой живем за городом,
да,
и у нас с тобой, например, 50 рабов. Я, как некоторым образом бывший военный, не представляю, как их держать в узде. Не представляю просто. Вне зависимости от того, что мы там римляне, а они условные таджики, германцы, кельты. Это ж мужики половозрелые, здоровые, умеют держать в руках оружие. Яма, в которой сидели эти, карцер специальный, откуда выпрыгнуть не мог нарушитель дисциплины, эргастул.
О, эргастул, да. Точно.
То есть это какая-то зиндан местный. Но это особо опасные там сидели, а с остальными как
управляют. Отрицалово.
Да, отрицалово, да. А с остальными как управляют. Они же не будут слушаться, они же подлые задумают и нас с тобой зарежут.
Ну, во-первых, резали. Он на Спартака, посмотрите. Эвон как получилось.
Да.
А во-вторых, конечно, их держали жесточайшим террором. То есть, за малейшее неповиновение их там секли, мочили. То есть именно что при появлении хозяина или надсмотрщика там должна была тут же это самое теряться воля, выпадение матки там и прочее от ужаса. И это делал не один человек, это была просто государственная система, потому что вот мы там живем где-нибудь за городом,
угу.
И вот, грубо говоря, там эти белые колонисты римские, и у них все это вот это самое арабское население. Чуть что их вот все эти люди, отставные ветераны, похватают мечи и просто пойдут всех резать, не глядя на.
Ну, я все равно, как бывший сотрудник,
ну, просто
мне непонятно.
Только ужасом, конечно.
Вот если какая-нибудь каменоломня,
да, ну,
или
там
какой-нибудь рудник, ну где все.
Там вооруженная охрана.
Да, и вы никуда не денетесь, пока вы работать будете, пока не умрете. А тут сельское хозяйство. Например, он жрет картошку или кукурузу. Ну, кукурузы тогда не было.
Да. Вот, и картошки
тоже. И картошки не было. Ну, репку взял и сожрал. То есть он может что-то у меня воровать, у свиней, у моих, например, что-то воровать.
Слушай,
сговариваться друг с другом.
Тут же дело такое, что вот этот префект Ивакатов отставной. Ну да, он не бедный человек, весьма не бедный. Ну сколько у него будет рабов? Пятеро? 50 рабов на двоих у нас не будет.
Ну он там обалдел, что у жены 4 раба. Откуда?
Да, да, вот это будет у тебя там 3 раба, и у меня 3 раба. За тремя-то мы уследим.
Это
если
да.
Он что-то там украдет.
Мы их сами бить будем и насиловать.
Конечно. Если он что-то там украдет, ну, в конце концов, ну что он украдет? Ну, сожрет он крепку. Ну, слава богу. Лучше работать будет.
Как в известном анекдоте.
Потому что эти самые толпы рабов – это же латифундистов. Соответственно, к толпе рабов представлена чуть менее большая толпа охранников, которых непрерывно лупят.
Так их тоже кормить надо, блин.
Ну что
как
делать?
Как в известном анекдоте.
Да.
Как русский генерал, советский генерал и американский. Американский спрашивает, сколько у вас солдат? Какая норма питания у вашего
советского солдата? 4000 калорий.
Да, 4000 калорий. А у вас? Американский говорит, а у нас 8, не ври. Никто не может сожрать 2 мешка турнепса.
Не, ну ты все правильно говоришь, потому что это все было замкнуто во вполне конкретные, чисто количественные показатели, которые Римская империя должна была пересечь, пересекла, и после этого экономически развалилась. Потому что чем больше развиваться можно только наращиванием количества рабов, чтобы было больше рабов, за ними нужно внимательнее следить и наращивать количество полицейского аппарата. А оно свыше какого-то предела разрастаться просто не может, потому что потом нужны будут надсмотрщики над надсмотрщиками.
Да, да. Кто присмотрит за смотрящими.
Вот так. Ну, а пока суть до дела, хитрая змея Сервилия выпытывает у Октавии, которая пришла в гости, про болезнь Цезаря, говорит, что это за страшная тайна такая, чем там ваш Цезарь таким болен, я хочу его уничтожить, он все мне испортил.
Угу.
Вот. Ну, Октавия говорит, что я вообще не разделяю твое устремление убить моего дядю. Что ты придумала? На что Сервилия говорит, а я, говорит, поймал одного из людей Тимона, и он сознался, что по приказу твоей мамы Атии убили твоего первого мужа Глабия. Да, вот да. Так.
Ну, а дура Октавия немедленно поверила. На это тоже наши дорогие зрители почему-то вот не обращают внимания, как ловко друг друга разводят, как вот этот человек, вызывающий доверие в этой Октавии, взрослая тетенька Сервилия, все, что она сказала, это безусловная правда, не нуждающаяся ни в какой проверке, ни в чем вообще. Вот раз сказать, ну, правда, понятно. Поэтому надо бежать к маме и закатывать истерику.
Немедленно. Надо не бежать к маме и закатывать истерику. Она предложила трахнуть своего брата, потому да. что любовник да. все расскажет да. немедленно. Ну а раз так, значит, нужно маме отомстить хотя бы таким способом. Ну и она немедленно бежит
к
брательнику. А да, в это время, конечно же, жизнь мясной лавки разворачивается шикарно.
И да? позвольте завершу, ага. А вот она бежит к маме высказывать претензии, что это ты убила моего мужа, а мама говорит, какая же ты дура! Мама, которая убила ее мужа, тут же говорит, какая же ты дура, и она действительно дура, потому что после этого она верит маме, никто никого не убил. Бедная овечка.
У Варена случается шикарный конфликт с бандитами, с местными, потому что они собрались кого-то должнику отрезать нос прямо перед его мясной лавкой.
Сначала прекрасное обсуждение. Нюхая трупы свиней. Да. Запашина какая знакомая. Помнишь осаду какого-то аварика, тарика там?
Ну отлично. Да, Пула там же, естественно, подвязается в той же самой мясной лавке.
Настоящий солдат.
Запашина, как в старые времена. Кровищей.
Говнищем.
Трупами. Ништяк. Ништяк, конечно. Ну и тут же два бандита, значит, бьют должника, собирают отрезать ему нос, а Варен говорит, это вредит торговле, пошли вон отсюда, это приказ. На что бандиты с непониманием говорят, ты вообще не в армии приказывать тут собрался. После чего получают по мордасам. И говорят, что ну все, теперь тебя убьют. Но оказывается, что это подручные бандита главного со странным именем Эраст Фульман.
Да.
Я еще когда мы первую серию обсуждали, кто этот Эраст Фульман? Еврей, немец, что это за Фульман? И почему имя греческое?
Возможно, у римского сионист бандита? Фульман.
Почему и греческое имя у римского бандита? Я ничего не понимаю, вот решительно. Ну, вот какой-то Эраст, какой-то Фульман мордатый. Да, ну а тут Ниоба, жена Варена, сообщает важные сведения, что, оказывается, когда все банды помпеянцев из города сбежали, теперь, значит, оставшиеся бандиты захватили власть, убивают кого хотят.
А вот банды Помпеи, это что такое было? Это ОПГ, которые под Помпеем ходили?
Очень сложно сказать, что они вообще имели в виду, но, конечно, так как вот мы в прошлый раз разговаривали, отвечая на вопросы, Рим организован был по трибам, и тут же важно добавить, что еще как демократическое со всех сторон государство по коллегиям. То есть если было три человека, они могли организовать ту или иную коллегию. Единственная коллегия из двух человек – это были консулы. То есть вот Дементий, ты и я могли бы организовать коллегию разведопросников, например. И зарегистрировать…
Называть друг друга коллегами.
Да, зарегистрировать это все в римском магистрате, и у нас была бы вот коллегия. Коллегия мельников, которую постоянно поминают, например, в сериале «Рим», коллегия там, тех самых, которые шкуры-то выделывают, скорняков, все что угодно, все было организовано в эти вот профессиональные коллегии, в том числе бандиты организовывали свои организованно преступные тоже коллеги, которые были, ну, ничем не отличались от цеха, например, который занимается булкопёкством.
И вот коллеги Фульмана.
Да. И, видимо, опять же, мы точно не знаем, ну, по крайней мере, я не могу таких сведений привести, тут нужно поднимать материалы по римскому праву, по судам, по их, а так как архивы до нас не дошли в массе своей, очень трудно какие-то подробности вычленить. Видимо, конечно же, как любое развитое государство, оно всегда срочно с криминалом серьезным. Видимо, в Риме тоже такое сращивание с криминалом, возможно, имело место. Хотя, конечно, это чисто предположительная реконструкция, потому что американский сериал, в Америке именно так и обстоят дела. Ну и они переносят свои представления о государстве на там, 2 с лишним тысячи лет назад.
Ну, я бы тебе так сказал, чисто как практик. Даже если вокруг со страшной силой блюдется закон, как, например, в светозарных Соединенных Штатах, если блюдется закон, есть ряд вещей, которые с помощью закона не решить никак. И для этого существует теневая сторона, в рамках которой, ну вот, например, был такой Эдгар Гувер.
О, да.
Многие про него слышали, который в 50-х годах сообщал, что нет никакой мафии в США и быть не может, потому что ФБР контролирует все. Оно действительно все контролировало. Только у него организованной преступностью занимался отдел, по-моему, в составе 4 человек, а коммунистами занимался отдел в составе 400 человек. То есть разница несколько несопоставимая. А потом, когда, я уж не помню, там в начале 60-х годов некий гражданин Валлачи начал давать показания относительно, как это у них интересно все в итальянских ОПГ устроено, мы никогда не знали, что внутри страны функционирует вот такая структура.
Лишь ты.
Ну, то есть Гувер знал, умело ее использовал, эту самую структуру для борьбы с коммунизмом. Это у нас, поскольку климатические условия другие, территория большая, общественный строй другой, это у нас можно было отправить на Колыму, ну а там
и без забыть. Затей,
да, тебя итальянцы в пьяной драке убьют просто, руководителя профсоюзного движения, руководителя партийной ячейки, еще что-то зарезали в подъезде, уличная преступность, ничего не поделаешь, главного убили, все остальное само посыпется. Так и там, я считаю, то есть они, во-первых, должны быть, раз и они были, а во-вторых, власть их по-всякому использует.
Ну, опять же, это умозрительная реконструкция, мы точно не знаем, как оно было, но американцы для своего сериала, они просто по-другому не знают, как может быть, они вот так организовали, и в принципе оно логично выглядит, как мне кажется.
Помнишь художественный фильм? У нас называется по-идиотски «Красная жара».
Да!
Red Heat, чтобы по-русски «Красный полицейский».
Да, понятно.
В общем-то, где Арнольд делится там наблюдениями с Ридзиком. Торговцы наркотиками, их надо всех убить. Правительство не позволит. Надо убить правительство.
Коммунист. Видно, свирепый.
Это вас Ридзик так острить научил? Прекрасный фильм. Отвлеклись, извините, да.
Да. Ну, конечно, Эраст Фульман приехал наезжать на Варена, сообщил ему, что ты ударил моего человека, а только я могу бить моих людей.
Тут в же... недрах моей организации.
Тут же треснул ему горшком по репе, этому ударенному. Вот так. А ты в ближайший базарный день, чтобы извиниться, немедленно...
Придешь на форум.
Придешь на форум, встанешь на колени, поцелуешь мне сандалии и будешь просить прощения. Или я тебя убью, а сначала изнасилую твою жену и обеих дочерей. Вот так. Ну, на что, понятное дело, браво ветеран говорит, ты все сказал. Да, тогда ступай.
А из-за спины уже пула с ножом.
С ножиком.
Стой.
Второй раз Варен выказывает мне неуважение, сообщает бандит. Да.
Многие не знают, уважение называется по-латыни «респект», а «дизреспект» – вещь опасная.
Вот. Ну, тут, короче говоря, Октавия-то сообщает Сервилии то, что ей рассказал брат.
А брат рассказал про как они зарезали в канализации
паренька. Да, брат рассказал, что они зарезали, значит, мужа Лидии. Вот. Ну, на что Сервилия говорит, послушай.
А мне-то чё?
Оказывается, жена Варена шлюха, мне-то что с этого? Тут как раз она отправляет ее, значит, соблазнить брата, она приходит очень ловко, точнее, очень неловко, я бы сказал, соблазняет брата, ну а брата чего ему дали потрахаться, он ее это самое немедленно и уестествил. А потом она говорит, ну теперь ты мне расскажешь страшную тайну, тут Октавия вообще молодец, говорит, а вот ты цена. В смысле, говорит, ты добродетельная женщина и никогда не пошла бы на инцест, потому что это, во-первых, мерзко, значит, тебе что-то тебе надо. Так как ты в прошлый раз проявляла странный интерес к болезни Цезаря, сейчас будешь снова меня расспрашивать, а тебе ничего не расскажу.
Чисто Шерлок Холмс Октавий выступил.
Вот, тут, конечно, появляется Ати с воплями.
Захохотал, вытер болтом занавеску и пошёл.
Да. Арти, естественно, в шоке, потому что лупит Октавия. Октавия говорит, что я твой сын, но я уже не ребенок. Ты не сможешь меня ударить. Говорит, а неужели? Маленький извращенец, ты трахнул свою сестру.
Вот оперативная работа у Ати в доме поставлена. Все все видят, все все слышат, все обо всем доложено немедленно, блин.
Ну, а куда там денешься-то от в римском-то доме от рабов, все всех видят, про всех все знают.
Это лишний раз говорит об большом уме дочери.
Дочь-то вообще там выступает непрерывно, как супермозг.
Ну дура.
Дура, да. дура. Зато теперь играет в замечательном фильме «Better Call Saul».
Да. Не смотрел.
Я внимательно смотрю, я очень люблю «Во все тяжкие», теперь смотрю «Better Call Saul». А там играет жену покойного сына главного киллера всея сериала.
Угу. Вот. Хорошая. Ну, актёр, актриса.
Актриса замечательная, персонаж тупорылый.
Не меняет амплуа.
Не меняет. Вот. Ну, а, соответственно, в базарный день, естественно, Фульману никто не целует в ноги, потому что чё бы это вдруг. В эту... И он идет убивать Варена. В это время Варен очень трогательно готовит семью к эвакуации. Говорит, так, вы все уезжайте в деревню и помните, что вы из древнего рода Варенов. Вас все должны уважать непрерывно. Жена не оба убегать отказывается. Молодец. Оп! Пула непрерывно точит ножи, мечи, сабли, топоры и распихивает их просто по всему
дому. По стриху
там, по всему дому там. Весь стол завален холодным оружием просто вообще. Он так ходит, так присматривает, что он сейчас понят. Отсюда не так.
Я вот сразу подумал, знаешь, что они это вот так много, потому что, как я понимаю, оно из рук вываливается, типа, может, в крови, может, соскользнуть, может, не выдернуть, когда между ребер.
Вот, вот это скорее кстати, всего, да.
Это, кстати, что когда под ребра запихивать, многие не в курсе, что ножи, которые втыкают между ребер, их не вытащить.
Очень тяжело.
Ну так вот, если ножи, то желательно в ноже для такого дела, как только затевается подобное мероприятие, неплохо просверлить отверстие и продеть веревочку, чтобы оно. Почему у них веревочек не было?
А римляне темляков не употребляли.
Странно. Дело-то нужное.
Ну, так как легионеров учили колоть очень, очень хорошо, они старались в ребра-то не тыкать. Если они в самом деле специалисты...
В пузо, да?
В пузо, за ключицу, угу. В шею.
А там, вот, где не застрянет.
Там, где, скорее всего, не застрянет, да, потому что в ребра... Это шпагой хорошо в ребра тыкать, потому что она узкая, угу. Её очень плохо зажимает шпагу. Поэтому, собственно говоря,
для этого она и сделана.
Она для этого, во-первых, а сделана, б до сих пор, когда ставят укол на спортивном фехтовании, бывает укол в пронации и укол
в супинации.
Точнее, наоборот, в пронации и в супинации. То есть клинок должен идти строго параллельно земле, так или так, чтобы если попадет в ребра, да. Чтобы он скользнул между ребер, а не застрял между. Застрянет. Вот. Хотя, казалось бы, теперь это уже это вообще никакого практического смысла не имеет. Шпага там это самый прутик металлический. Угу. Вот, все равно это вот укол в супинации, в пронации, все это до сих пор ставится четко совершенно.
Для малограмотных в руке мышцы пронаторы и супинаторы.
Да. Ну а вместо Фульмана с бандитами внезапно приходит. Целый...
Ну, вместо, он его чуть-чуть опередил.
Ну, так он вместо, то есть он до того пришел. Эти уж собрались рубиться, а тут объявляются там куча ликторов, приходит с очень сложными вещами Гай Юлий Цезарь, который немедленно выдвигает Варену политическое предложение стать, точнее, баллотироваться в магистраты.
И вот на это опять мало внимания обращают. Посмотрите, как, перед какими вызовами стоит гражданин Луций Варен. То есть здесь рушат его любимую республику.
Как ему кажется.
Да. Тут кровавый тиран, попирающий сапогами закон и республику. А тут незатейливые выборы. Куда работать-то идти дальше? Что делать? Чем заниматься? И грамотные речи Цезаря, что ты ж это... Что ты можешь сделать для страны, так сказать,
ты для города? Ты же не для меня, ты же да, для страны.
Вообще не для меня, ты для всех можешь вот сделать. И несчастный Варен, аж прям слышно, как шестерни в башке скрежещут. посмотрев на жену. Прикольно.
Ну, тут, конечно, в сериале, вот именно в этой серии не до конца это правильно высказали, потому что магистрат, должность выборная, Цезарь назначить магистратором никого не мог, он мог так его выдвинуть, дальше. Это дальше видно, а в серии вообще непонятно, потому что он вытаскивает на балкон Люция Варена и говорит, значит, префект Варен со мной, все ура-ура кричат, ави кесарь, и такое впечатление, что все. Он его назначил. Нифига подобного. Он заставил его баллотироваться от своей партии на должность магистрата. Правда, конечно, учитывая то, что Цезарь был тот еще демократ, настоящий демократ, то есть, как известно, демократия, власть демократов, так как демократ Цезарь находился у власти, если он баллотируется от Цезаря, уже вариантов никаких. Считай, в Единую Россию вступил. Вот. Цезарь раздвинул коллегию да, кстати говоря, не очень понятно, в какие именно, блин, магистраты собирается баллотироваться Люций Варен, потому что магистратов там было, короче говоря, много. Любой начальник, он так и называется, магистрат, ну вот магистр, старший.
Старший приказал.
То есть, старший приказал. Так вот, даже черт возьми, Цезарь тоже магистрат, только он экстраординарный высший магистрат-диктатор. Не совсем понятно, какой же магистрат должен быть Варен. Может быть, квестор, но я подозреваю, что он был эдилом, коллегию эдилов при Цезаре. Цезарь же, собственно, расширил. Было, значит, два плебейских эдила, два курульных эдила, и Цезарь придумал два эдила кириальных. И вот, видимо, в какие-то эти вот экстраординарные новые эдилы собираются выбирать Варена. О чем в сериале ни слова не сказано, говорит, какой-то магистрат, чёрт
его знает. Ну, из сериала понятно, что он какую-то государственную должность.
Ну да, и так как он плебей, и идилы должны были уже при Цезаре быть строго плебеи, потому что раньше они могли быть и из знати, тут нет, теперь то вы там с плебеями общаетесь, значит, должны быть из плебеев, вот прямо из народа. И, видимо, вот в идилы, как я думаю, это дальше видно, в общем, из каких-то косвенных данных, хотя идил, у него потом будет белая тога с пурпурной полосой, он не мог такое носить.
Не положено.
Не положено. Квестор теоретически мог бы носить с узкой пурпурной полосой. Да. То есть вроде, а может быть, в квестора его избрали, бог его. Это вот «Темна вода в облацах» – это сериал обходит ловким умолчанием. Какой-то магистрат.
Ну, и пока он его там представляет, прибежавший Эраст Фульман
обнаружил крышу.
Жалом, походив вдоль строя, что-то не сразу.
Естественно, там толпа легионеров стоит перед входом. Там у них такие щи каменные такие.
Ну, стало ясно, что пришел кто-то настолько серьезный, что.
Да, ФСО
да.
Охраняет Хрущевку.
Сомнений нет.
Да, ну и фильм заканчивается, ну почти заканчивается тем, что Тит Пула яростно квасит в одно жало во дворе дома, ну потому что теперь уже и в мясной лавке ты не поработаешь, потому что друган и начальник бывший теперь вообще пошел на какое-то чудовищное повышение, а ему что делать?
Взлёт ракеты.
Вот, он сидит в одно жало, квасит во дворе этой инсулы, высвистывает «Ирина!
Ирина,
да, будем вместе квасить». Рассказывает ей какую-то чушь про свое нелегкое детство, говорит, что у меня, говорит, наверное, папа был рабом. Каким рабом?
Непонятно,
он мог быть максимум вольноотпущенником, вот да, максимум. Да. Никаким рабом он, папа у него быть физически не мог вообще, но он, видимо, это надрался как скотина, потому что он сразу сказал, что папу-то я не помню. И начал придумывать, чтобы разжалобить Ирку. Вот, Ирка с ним побухивает, ну, заканчивается все, конечно, коитусом, незамедлительно. Да.
Наконец-то Пула решил ей овладеть.
Да.
Чего ждал?
Непонятно.
У 8 него серий,
не чувство.
Да.
Он не может так просто, как всех ее отшпилить.
Странно. А хотя он как хозяин в любую секунду.
Да, в любую секунду, конечно. Но видишь ли, у него опять же к ней чувство. Он тоже показали хорошо. Он не может просто взять так броситься и как всех своих этих проституток тысячи. Отчпокать. Нет, надо сначала поговорить.
Да. И чтобы любовь.
Да, и вот поговорил, и любовь. Правда, и у Ирины показали очень страдальческое лицо, она, видимо, до сих пор Пула как любимого не воспринимает. Это потом скажется. Вот. Ну, а Тимон со своими подручными караулит, естественно, Паланкин, Сервилье, потому что Атия, змея тоже та еще, не могла оставить такой заход внутрь своей семьи.
Атия strikes back.
Да. Отлично спрашивает у Тимона его подручник, да чё ты в шапочке? Так Янки Пор сегодня. Что сегодня? Сегодня ты называешь себя после этого евреем? А ты шо мне ребе?
Прекрасно. Пиздец.
Ты шо мне ребе?
Тимон отличный еврей. Тимон... Настоящий боевой, да, молодец.
Да, да, сикарий прям.
Да.
Ну и когда Паланкин с рабами Сервилье проезжает мимо, на неё набрасываются и режут рабов, вытаскивают Сервилью, отрезают ей косы, разрывают на ней одежду и бросают ее в пыли.
Это адское унижение?
Конечно. Это, ну, мало того, что отрезали волосы, что, ну, это просто будет видно, угу. Потому что волосы-то ого-го, а тут раз и нету, спросят, а что это у вас с волосами, девушка?
Что это вы постриглись?
Что это вы, да, внезапно так неаккуратно.
Стрижка такая, да, интересная.
Да, придёт. А, естественно, это же немедленно разойдётся слухи. А слухи о чем? О том, что знатную даму, Матрону из хорошего рода, рядом с которой даже появиться в нормальной ситуации все эти, например, евреи не смогли бы, это же просто какая-то пыль под ногами вообще. Тут ее руками трогали, разорвали прилюдно не одежду, отрезали волосы и выбросили. Это унижение жуткое.
То есть хуже даже, чем избили бы, да?
Если бы ее убили, это не было бы такое унижение. А так избили, вот волосы отрезали, это одно и то же совершенно вообще. То есть это ее трогали руками какие-то посторонние люди. Это вот этого быть просто. Ну, я считаю, что ее это самая древняя родовая честь, то просто она ничего не стоит. Просто потому что ее кто угодно может теперь таким образом попрать. И это оскорбление прям вот так вот просто показали всему Риму, что это Сервилье это ни о чем просто. Все знали, буквально несколько серий назад весь Рим был исписан. Что Цезарь шпилит Сервилью, и это была фигура. Угу. А теперь эту самую Сервилью изваляли в пыли, разорвали одежду, отрезали ей косы и выкинули как нечто ненужное.
Только что не обоссали.
Ну ещё. Да.
Поторопились.
Да.
Ну, Сервилья подколодная найдет на это ответ.
Так точно.
За это жестоко отомстит. Ну и тут, как обычно, поскольку оперативная работа не поставлена, непонятно, кто это сделал. А те. Цезарь. А с другой стороны, это же одно кубло, семейка-то, и мстить надо и тому, и другому, причем лучше всего тому, кто сильнее.
Центральному.
Как говорят у нас, бей по голове, остальное само развалится.
Вот.
Очень сильная серия тоже. Конечно, несколько по сравнению с предыдущей уже пар, так сказать, подвыпущен.
Но они, кстати говоря, в этом отношении супер молодцы. Я прям даже не знаю, где такому учат, потому что даже первый сезон, 12 серий, черт возьми, они прям так ловко. Вот тут, значит, с одной стороны, в каждой серии есть свой накал и своя кульминация какая-то, а с другой стороны, они между сериями соблюдают вот эту самую синусоиду, что тут посильнее накал, тут послабо, чтобы люди отдохнули и ждали следующей серии, тут совсем слабо, а потом как шарахнет, и потом снова послабее.
То есть, тут закладывают конфликт, да. А там конфликт уже развивается.
Учитывая, что у них сценаристы виде разные, кто-то очень ловкий всем этим рулит. Точнее, ну, рулил.
Есть человек, который, так сказать,
общий, собирает все это, да.
Как наша милая нашему сердцу сопрано, где там такой Дэвид Чейз, он общее руководство осуществляет, а люди под ним работают. То есть он за общей струей следит за направлением, а они уже мелочи, так сказать, разрабатывают. И это, кстати, всегда, как мне кажется, для сериалов как таковых крайне полезно, когда каждый эпизод ставит другой человек. И сценарии пишут разные люди, и режиссерами выступают разные люди. Это всегда в общее направление вносит такое специфическое разнообразие, что вот, ну, я местами не могу угадать. А что там дальше? Ну, то есть, понятно, вот, например, Сервилью побрили там и обоссали, естественно, она должна отомстить, это понятно, а вот как, против кого, что сделает, как там с Аттией сложится, что там с Цезарем будет, ну, если не знаешь, то загадочно получается, молодцы.
Вот я и говорю, интересно, где такого учат, я бы какую-нибудь книжку про это прочел, потому что я вроде бы как бы разбираюсь там в текстописании и... как это называется, это, боже мой, интрига разворачиваний, но прям вот настолько объемное полотно, ну, понятно, я сам по себе книжку пишу, я целиком ей хозяин, что захочу, то там внутри и сделаю. А тут такого огромного размера повествования, ну реально огромное, потому что там и сюжетных линий куча, и персонажей просто куча. И это так все вместе лихо заплетено, и еще ко всему прочему, это еще накал драматизма. Спад, восхождение выдерживается постоянно очень сильно, конечно. Это вот.
Ну, специалисты. Я вам страшно. Есть масса американских книг про это дело, среди которых есть выдающиеся. Но тут мы имеем дело с. Наверное, неправильно их называть гениями, но они примерно
профессионалы
таковыми большие. И являются, да. То есть это как его. Ну, любого можно научить бренчать на рояле, любого. Моцарт получится не из каждого. И не каждый скрипач, там, Вивальди и Паганини, блин, то есть.
Меня бренчать на рояле. Не смогли научить. Ты хотя не хотел. Очень старались.
Ты не
я
хотел,
сопротивлялся, наверное. Конечно, яростно сопротивлялся.
Можно подвести ишака к воде, да?
А бренчать его на рояле заставить нельзя. Вот меня нельзя заставить бренчать на рояле, я не дался.
В общем, гениально.
Да.
Однозначно. У кого возникли вопросы, вопросы пишем на oper.ru в комментах под роликом. И те, кто на YouTube, бежим на oper.ru и вопросы пишем там. Нам технически тяжело их собирать
отовсюду. Это, наверное, невозможно просто.
Да, поэтому лучше пишите там, если и хотите, чтобы на них ответить.
Огромная просьба еще раз. Я вот уже, наверное, буду десятый раз об этом говорить и еще раз говорю. Не задавайте сразу много вопросов. Когда поступает комментарий, и там портянка на 12 пунктов, я их просто не буду даже читать. Я один выберу на свое усмотрение, потому что это просто ну, трудно осилить. Вот просто трудно осилить. У нас все-таки есть некие временные рамки. Если вдруг мне поступают вопросы, ответ на которые подразумевает написание монографии о Древнем Риме, извините, я не настолько крут, чтобы это в трех словах уложить. Нет.
Книжки мы потом вам покажем, какие надо читать, откуда черпать эти вот знания, так сказать, умения и всякое такое. Спасибо, Клим Саныч. А на сегодня все. До новых встреч.